Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 5, стихи с 1 по 14. Истинный царь земли.
Итак, возлюбленные, перед нами 5 глава книги «Откровение», и это продолжение видения, которое начинается в 4 главе. Иоанн вознесен на небеса, третье небо, и он видит определенное видение. И 5 глава – это не новое видение, а продолжение того, о чем говорится в 4 главе. Сегодня нам предстоит основательно поработать над 5 главой, предстоит усердно вникать в Слово Божие, так что набирайтесь терпения, набирайтесь сил, включайте свое мышление на максимальную скорость и на максимальную мощь для того, чтобы Слово Божие мы понимали, для того, чтобы мы его запоминали, для того, чтобы оно глубоко отразилось в наших сердцах. Итак, приступим к 5 главе и несколько слов скажем в качестве вступления. «Сотворив человека, наполнив землю обилием благословений, полезными ископаемыми, реками, морями, сотнями, тысяч видов растений и многообразием живых существ, Бог предал власть над землей венцу своего творения человеку». Помните, что сказано в книге «Бытие», 1 глава, стих 27-28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Бог сотворил землю, сотворил множество даров благодати на земле, множество видов жизни, сотворил человека и предал человеку власть, передал человеку власть над землей. Однако в результате грехопадения человек уступил власть над землей кому? Сатане. Поэтому в Писании лукавый назван князем этого мира. Иоанна 12:31, 14:30. Назван князем, господствующим в воздухе, действующим в сынах противления, Ефесянам 2:2. Назван богом этого мира, этого века, ослепляющим умы неверующих, 2 Коринфянам 4:4, и назван древним змеем, обольщающим всю вселенную, Откровение 12:9. Вспомните одно из искушений Христа. «И возвел его на высокую гору дьявол, показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Луки 4:56. Обманув Адама и Еву, приведя человека к греху, сатана стал хозяином, стал господином на земле. В чем проявляется его господство? Ну, например, если посмотреть на сегодняшний день, в чем проявляется господство сатаны? Об этом можно говорить много, скажем лишь кратко. Обратите внимание, основные финансовые потоки мира сегодня не в руках истинной церкви. Они в руках нечестивых людей, контролируемых сатаной, и, в общем-то, направляются для его целей. Практически все мировые лидеры, главы государств, также необращенные люди. Они рабы ложных религий, ложных идеологий и различных грехов. Когда лидеры мировых государств собираются, никто из них не говорит: «Скоро грядет царь, давайте подготовимся к встрече с ним, что написано в Библии, давайте разберем». Об этом вообще речь не идет. Мировая индустрия развлечений также под контролем лукавого. Все основные писатели, сценаристы, актеры, музыканты противятся Богу своим творчеством открыто, в открытой форме или в скрытой, что еще более опасно. Среди них очень высокий процент гомосексуалистов, алкоголиков, наркоманов и самоубийц. Наиболее влиятельные религиозные лидеры на земле – это лжепастыри, лжепророки и обманщики. Система образования, доминирующая на земле, утверждает теорию эволюции, утверждает небиблейские ценности, где-то к этому добавляются идеи коммунизма, где-то идеи феминизма или гуманизма, или отрицание отличий между полами и пропаганда однополых отношений. Политика, экономика, религия, индустрия развлечений, образование – это основные рычаги управления миром. И все эти рычаги находятся в руках лукавого. Конечно же, мы помним, изучая 4 главу, о том, что на небесном престоле восседает Бог Отец, и в конечном итоге Он правит всем. Но в настоящем веке греха небесный монарх позволяет лукавому действовать. Несомненно, дьявол желает объединить мир под властью какого-то одного человека, чтобы еще больше контролировать человечество. В каждой исторической эпохе можно встретить людей, мечтающих о мировом господстве. Вспомните лидеров Вавилона, Медоперсии, Греции или Рима. Наполеон пытался объединить Европу. Лидеры большевиков писали и говорили о мировой революции. Вот, например, Ленин писал о том, что революция в России – это не конечная цель. Это просто такой эксперимент, который он желает поставить. Это один из шагов на пути к мировой революции. Вот как они смотрели на всю эту ситуацию. Лидеры нацизма, гитлеровской Германии, они тоже надеялись завоевать господство во всем мире. Но только Антихрист сможет в полной мере осуществить мечты своих предшественников, конечно, только на короткое время. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. Откровение 13:7. Земля. Что такое земля? Это островок жизни в пустыне космоса. И вот именно земля стала центром противостояния сатаны Богу. Тот, кто получит полную и окончательную власть над землей, тот и окажется победителем в данном противостоянии. И сегодня все выглядит так, вот сегодня все выглядит так в настоящем веке, будто побеждает сатана. Но он не настоящий царь, он обманщик и узурпатор. Однажды наступит время, когда истинный царь земли изгонит его и проявит всю полноту своей власти. Кто является истинным царем земли? Как его найти? Кто на него укажет? Когда же истинный царь откроется для всего человечества? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к Слову Божьему. Прежде всего поговорим о том, кто является истинным царем земли. Кто является истинным царем земли? Стих 1-7. В этих стихах мы видим, во-первых, поиск истинного царя земли и, во-вторых, указание на него. Поиск истинного царя земли, стих 1-4. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями, и видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть книгу сию и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть книгу сию, ни посмотреть нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Иоанн видит, как Бог Отец, сидящий на престоле, держит в руке своей книгу. Первый стих. «Я видел в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». О какой книге идет речь и на что указывает данная книга? Ну, книга представляет собой свиток папируса или пергамента, свернутый с двух концов. Современные книги, мы хорошо себе пока еще представляем, они сделаны из бумаги, и они выглядят иначе, чем книги того времени, потому что тогда это были свитки. Сегодня для того, чтобы представить, как выглядел обычный свиток, нам нужно немного исторической информации и немного воображения. Свитки, ну, давайте возьмем свиток, который изготавливали из папируса. Свитки, которые изготавливали из папируса, делались из листов размером 25 на 20 сантиметров, которые подклеивались горизонтально один на другой, если нужно было писать много. Писали столбцами, строками длиной приблизительно 7-8 сантиметров с интервалом приблизительно 1,5 сантиметра между столбцами. С обеих сторон на свитке обычно имелась деревянная планка, вокруг которой и наматывался свиток. Свиток держали левой рукой и разворачивали правой. По мере чтения свиток вновь сворачивали с верхнего от левой руки конца. Вот такие были свитки. Вот о такой книге говорится в первом стихе 5 главы. Почему список имел записи, вот этот свиток имел записи не только внутри, но и извне? Но, скорее всего, потому что на внешней стороне свитков, содержащих завещание, условия коммерческой сделки или любого договора, писали краткое содержание, изложенное на внутренней стороне. Список, запечатанный 7 печатями, согласно римскому закону, представлял собой завещание. 7 печатей ставили 7 свидетелей. Печати заменяли собой подписи. Оттиск обычно делался глиной, воском или другим мягким материалом. Соответственно, открыть такой свиток могли лишь в присутствии этих свидетелей, либо в присутствии их представителей. В еврейской традиции подобные свитки представляли собой документ, подтверждающий право собственности. Его также скрепляли печатями свидетелей, которых должно быть не менее 3. Учитывая все вышесказанное, мы можем сделать вывод, что свиток, книга в руках сидящего на престоле Бога Отца является документом, дающим право на владение землей. А снятие печатей для открытия записанного в свитке говорит об эсхатологических судах периода скорби. Как видно из 6 главы книги Откровения и из 8 главы, снятие печатей в основном несет с собой суды Божии. Снятие первой печати – это краткий мир на земле. Антихрист приходит к власти, он заключает мирный договор с Израилем. На Ближнем Востоке наступает мир, воцаряется мир в основном на всей земле. Все восхищаются антихристом, как он смог такого достичь. Ни одному политическому деятелю или религиозному деятелю не удавалось достичь такого мира. Но этот мир краткий и ложный. Снятие второй печати – война, которая распространяется по всей земле. Снятие третьей печати – голод, невероятный голод, как следствие войны. Четвертая печать – гибель четвертой части жителей земли, как результат войны и голода. Если добавить сюда еще параллельный текст Матфея 24 глава, это результат войны, голода и эпидемий. Пятая печать – массовые гонения на обратившихся к Господу, ведущие к мученической смерти. Шестая печать – величайшее землетрясение. Солнце и луна померкли, массовое падение астероидов и метеоритов, вызывая смерть и страдания многих-многих людей. Седьмая печать – тишина на небе на полчаса, словно затишье перед бурей. Это тишина в преддверии судов Божьих, включающих в себя суды труб и чаш. Все это завершается полным и окончательным уничтожением цивилизации нечестивых. Все города разрушены, и большая часть жителей земли уничтожены. Только Иерусалим разрушен частично, все остальные города разрушены. Таким образом, мы можем сказать следующее. Тот, кто возьмет из рук Бога Отца свиток и откроет его, сняв печати, тот обрушит суды периода скорби на грешное человечество, антихриста и его подданных. Тот подавит восстание сатаны против Бога, лишит дьявола его власти над землей и установит свое царство. Второй стих. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть книгу сию и снять печати ее». Кто этот ангел, в тексте не уточняется, но он достаточно сильный, чтобы по всей вселенной, от преисподней до небес, прозвучал его вопрос, был услышан и понят. Третий стих. «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее». К Кто же может претендовать на право снять печати и развернуть свиток? Ну, другими словами, кто достоин осудить грешный мир и установить обещанное Богом царство на земле? Хотя раввины очень высоко ценили Авраама, говорили о его заслугах буквально невероятные вещи. Учили, что благодаря им ни один еврей не попадет в ад, что благодаря им дожди проливаются на сухую землю, и говорили еще многое другое. Тем не менее, мы видим, что Авраам молчит. Авраам молчит. Молчит Моисей и Давид. Ну, мог бы Моисей сказать, я достоин, я великий вождь народа Божьего, я достоин, я могу. Моисей молчит. Евреи тогда, может быть, сказали бы, Давид достоин. Давид молчит. Молчат все пророки, молчат апостолы. Петр, апостол с поспешными устами, молчит. И другие служители века церкви молчат. А о врагах Бога и говорить нечего. Молчат императоры, философы, военачальники, жрецы, президенты, молчат основатели ложных религий, молчат падшие ангелы во главе с сатаной. Среди святых ангелов тишина. Молчит архангел Михаил, высший руководитель ангельского мира, единственный архангел во всей Библии. Молчит Гавриил, ангел вести, возвестивший Марии о рождении Спасителя. Молчат херувимы, присутствующие вблизи престола Божьего. Стих 4. «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Тишина, пугающая, заставляющая апостола Иоанна плакать. Какова причина слез Иоанна? Иоанн плачет, потому что если не найдется достойный, значит, земля останется под властью узурпатора сатаны. Лукавый так и продолжит контролировать человечество, обольщать народы и губить души. Иоанн плачет, потому что если не найдется достойный, значит, проклятие Бога, вызванное грехопадением человека, сохранится. Земля не сможет продемонстрировать всю красоту и силу потенциала, заложенного в нее при сотворении. Иоанн плачет, потому что если не найдется достойный, значит, Бог потерпит поражение в противостоянии с сатаной за контроль над землей. Иоанн плачет, потому что если не найдется достойный, значит, все обетования Ветхого Завета об установлении прекрасного царства истины, праведности, мира и изобилия, все эти обетования не осуществятся. Поиск достойного взять книгу из рук сидящего на престоле не дал результата. Никто не откликнулся на воззвание ангела. Иоанн плачет. Это, кажется, тупик. Решения нет. Катастрофа вселенского масштаба. Что же делать? Выход есть. Обратите внимание на следующие стихи. Стих 5 и 7 указывает на достойного, на истинного царя земли. Указание на истинного царя земли, стих 5 и 7. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на всю землю. Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». Утешая апостола Иоанна, один из старцев, представляющих восхищенную церковь, указывает ему все-таки на достойного. Он говорит: «Вот лев от колена Иудина, корень Давидов». Это известные в Писании титулы Мессии. Лев, Мессия должен происходить из колена Иудина. Бытие, 49 глава, стих 8-10. «Что и осуществилось в Господе», евреям 7-14. «Как лев является сильным и смелым царем зверей, так и Христос – сильный царь, готовый наказать своих врагов, что начнется массово в период скорби и полностью завершится вторым пришествием Христа». Также корень Давидов. Мессия должен быть потомком Давида. Исаия 1 глава, стих 1-10, Еремия 23, 5-6, 33, 15, 17, что и исполнилось в Иисусе. Его родословная, приведенная у евангелистов Матфея и Луки, восходит к Давиду, причем интересно, что не только по линии матери, но и по линии приемного отца Иосифа. Так, чтобы вообще вопросов не было, что он точно корень Давидов, он именно тот Мессия, который обещан в Ветхом Завете. Господь Иисус Христос имеет право взять книгу и, раскрыв ее, снять печать. Решение есть, это не тупик, есть выход. Человечество не обречено, Вселенная не обречена, Земля не обречена. Удивительно, друзья, но здесь Иоанн увидел Спасителя не в небесной славе, как, скажем, в первой главе он представлен. Достойный не являет себя во всем великолепии царя земли. Достойный предстает как кто? Как агнец. Греческий текст подчеркивает «маленький ягненок». Маленький ягненок. Обратите внимание, ягненок одновременно закланный, то есть зарезанный, убитый, принесенный в жертву. И в то же самое время он живой, он стоял. Что это означает? Это образ Христа, умершего за грехи верующих и воскресшего. Именно искупительная смерть Христа принесла ему победу над сатаной и наделила правом взять книгу из рук сидящего на престоле, чтобы царствовать на земле. Вот почему Иоанн видит достойного, прежде всего, агнцем, закланным и одновременно живым. Агнец имеет 7 рогов. Это подчеркивает всемогущество Христа. В Писании рог – символ власти и силы. Агнец имеет 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на всю землю. 7 очей указывает на всеведение Христа. 7 духов – на вездесущность Христа, который Духом Святым, полнотой Духа Святого, пребывает по всей земле. В 4 главе Иоанн увидел Бога Отца, восседающим на престоле. Дух Святой представлен в образе горящих светильников. И очевидно, что эта картина какая-то незаконченная. Есть Бог Отец, есть Бог Дух Святой, а картина незаконченная. Не хватает Бога Сына. И вот теперь полнота. Посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял Агнец. Это момент наивысшего напряжения и завершенности в видении небесного тронного зала апостолом Иоанном. Все личности Троицы представлены в образах, понятных человеку. Истинным царем земли является Господь Иисус. Он берет из рук сидящего на престоле книгу, как это было предсказано пророком Даниилом. Даниил 7. 13-14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Такое потрясающее видение. Во все времена, друзья, люди мечтали жить в совершенном обществе, в совершенном государстве. У многих народов были какие-то утопические идеи. И сегодня эти мечты не покидают многих. Кто-то надеется достичь данной цели через революционную борьбу или военные действия. В международном пролетарском гимне, известном как «Интернационал», есть слова, которые подчеркивают данную мысль, они очень хорошо нам всем известны, я их только напомню. «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Вот это избавление – это ложное представление неверующих об искуплении, о том, чтобы оказаться в тысячелетнем царстве без Христа. И они верят, и они верили, особенно этой идеи были очень сильны в конце 19-го, начале 20 века в Европе, потом в России. И они верили, что вот этой революционной борьбой можно построить совершенное общество, идеальное общество, конечно же, без Христа и без Бога. Кто-то надеется прийти к совершенному обществу путем политической борьбы. увлекается политическими событиями, кандидаты, депутаты, выборы, митинги. Если уйдет в отставку прежнее правительство, придет новое и наступит совершенное общество, прекрасная жизнь. Если на выборах победит мой кандидат, тогда наступит прекрасная жизнь. Мы не должны так думать, быть настолько наивны. Пятая глава книги Откровения призывает нас не быть такими наивными. Мы не должны участвовать в революционной деятельности, это вообще понятно, с мятежниками не сообщайся, притчи 24-21. И не должны чрезмерно фанатично увлекаться политикой, потому что какой бы человек ни пришел к власти, никто, кроме Христа, не сможет построить совершенного общества на земле. Возлюбленные, не возлагайте на грешных людей, на грешных и смертных людей чрезмерных надежд. Кто-то ожидает оказаться в прекрасном обществе благодаря эмиграции. Эмиграции в другую страну. Ну, в России все плохо, за границей все будет хорошо. Но в любой стране мира совершаются преступления, есть грех, действует сатана, есть лжерелигии, есть обман, есть обольщение, есть ложные идеологии. В любой стране мира люди стареют, болеют и умирают. В любой стране мира люди грешат. Поэтому мы ожидаем прекрасной жизни после возвращения Христа, а не после переезда в другую часть земного шара. Есть еще один неправильный путь. Можно не увлекаться политикой и не жить мечтой о загранице, а просто попытаться построить свой эгоистичный мир в рамках своей семьи, мир без Христа или почти без Христа. Что я имею в виду? Работать, зарабатывать, покупать, стяжать, не заботиться о деле Божьем, о жертвенном служении, не заботиться о созидании церкви, просто эгоистично жить для себя и своего маленького круга. Такие люди находились в филиппийской общине, и Павел говорил о них со слезами. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Филиппийцам 3:19. Пятая глава призывает нас к следующему. Сейчас не время царствовать, даже в своем маленьком мирке. Сейчас время служить Христу, ожидая установления Его царства. Если Господь, Иисус, является истинным царем земли, значит, он достоин восхваления. И во второй части проповеди мы поговорим о том, кто восхваляет истинного царя земли. Стих 8-14. В этом восхвалении есть три ступени. Вторая больше первой, и третья, это вообще она доходит до самой широты, до самого максимума. Когда Агнец взял книгу из руки сидящего на престоле, Господь Иисус уже был готов снимать с нее печати, обрушивающие эсхатологические суды на грешное человечество, суды, ведущие к уничтожению цивилизации нечестивых, находившихся под властью сатаны, суды, ведущие к установлению его царства. В общем, Господь уже был готов взять и начать открывать книгу, но тут вдруг в этот момент на небесах начинается удивительное, восхитительное прославление Господа. Кто восхваляет Христа? Кто восхваляет истинного царя земли? Во-первых, Христа как истинного царя земли прославляют живые существа, херувимы и старцы. Стих 8-10. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Мы видим здесь 4 живых существ, херувимов, и видим 24 старцев, представляющих восхищенную церковь. Они восхваляют Христа, склоняются перед Ним. Так в древности, падая ниц, почитали царей. Старцы держали в руках гусли. Это струнный инструмент, вероятно, арфа или лира. В Ветхом Завете этот инструмент был связан как с восхвалением Бога, поклонением, так и с пророческим служением. Таким образом, старцы прославляют Христа за то, что благодаря Ему, Его искупительному труду, смерти и воскресению, Все пророчества Писания об установлении Царства Божьего на земле исполнятся. Также старцы держали золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Скорее всего, это плоские чаши, неглубокие, для напитков и возлияний. Они держали чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Что это означает? Это означает, что старцы прославляют Агнца за то, что благодаря ему все молитвы об установлении царства получат ответ. Если вы, не вынося того, что происходит на земле, не вынося того, что имя Божие поносится, не вынося того, что Слово Божие и проповедники Слова Божие в великом презрении и унижении в этом мире, не вынося того, что грех властвует и царствует на земле, если вы, не вынося всего этого, молите и говорите: «Господи, приди скорей, прославь свое имя, возвеличь самого себя, установи свое царство». Если вы так молитесь, значит и ваши молитвы являются частью фимиама, наполняющего эти чаши. Старцы поют новую песнь, новая песнь согласно Ветхому Завету, книга Псалтырь. Это песнь искупленных, спасенных Богом, обладающих новой жизнью в нем. Содержание песни – это прославление Христа, который своим голгофским подвигом не только искупил церковь старцев, но и искупил землю, освободив ее от тирании дьявола. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати», то есть достоин осудить мир и достоин воцариться. «Ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Это очень интересное утверждение. Давайте внимательно его разберем. Основание для восхваления Христа, который должен воцариться над землей, это его искупительная смерть. Благодаря этой смерти он наполнил церковь представителями всех народов и таким образом доказал, что обладает властью над всей землей. Понимаете как? Он наполнил церковь представителями всякого колена, языка и народа и племени. По всей земле сатана в каждом народе, в каждом языке, в каждом племени создал культуру, создал идеологии, создал ложные религии, поставил различных идолов, которые удерживают людей от поклонения Христу. И с помощью вот этих ложных идеологий, религий, традиций, культуры сатана удерживает человечество. И Христос со спасающим Евангелием прошел по всей земле, обошел все народы, языки, племена и колена. И во всех народах, языках и племенах и колен он взял своих избранных и прилег к себе. Таким образом, он одержал победу над всеми ложными идеологиями, над всеми идолами, над всеми ложными религиями, с помощью которых сатана надеялся удерживать человечество в своих сетях. И так как Христос это сделал, победил все ложные идеологии, которые царствовали на земле, все сети лукавого разорвал, то поэтому он обладает властью царствовать над всей землей. Вот какая здесь мысль в этой хвале, воздаваемой Христу. Здесь еще есть важная деталь. Смотрите, Иоанн слышит, что представители всякого колена, языка и народа, и племени прославляют Христа. Понимаете, что это означало для него тогда? Это первый век. Церковь в трудном положении, 2-3 глава книги Откровения, гонения, церкви слабые. Христианство распространяется вокруг Средиземноморья, но, конечно, оно еще не доминирует. Есть ли у церкви перспектива? А Иоанн помнил, что Христос повелел: идите, проповедуйте Евангелие среди всех народов, будьте мне свидетелями в Иудее, в Самарии, до края земли. Он помнил, и все выглядело так, что можно было усомниться, можно было переживать, а осуществится ли это повеление Христа. И вот теперь Иоанн видит видение о том, что оно точно осуществится. То есть вот это пророческие слова. Для Иоанна это пророческие слова, а для нас это уже сбывшееся пророчество, потому что мы знаем, что Евангелие распространяется по всей земле, оно достигло всех континентов и непременно в полной мере достигнет всех народов, языков и племен, которых оно еще не достигло. Далее здесь хвала продолжается: «Если сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Говоря точнее, воспевая, «нас», в греческом тексте «их». Старцы подчеркивают, что речь идет о спасенных из всех народов. Речь идет об интернациональном сообществе искупленных, представителями которого они являются. «И соделал нас царями», точнее, царством. Спасение делает нас частью Царства Божьего. Спасенные – это часть Царства Божьего. Потому что сразу после обращения мы признаем Господа своим царем, повинуемся ему, поклоняемся и служим. «Соделал нас царями и священниками». То есть верующие имеют прямой доступ к Богу и приносят ему соответствующие жертвы. Это бескровные жертвы, как сказано в послании к евреям, 13 глава. Это жертвы хвалы, благодарения и общительности. Также мы приносим в жертву разумную Богу для разумного служения свои тела, Римлянам 12:1. И мы будем царствовать на земле. Это указание на то, что верующие разделят царскую власть Христа над землей в тысячелетнем царстве. Представители церкви, верующие в новых, воскресших, прославленных телах, будут править миром, областями, городами, районами. Вот какое будущее уготовано для святых. И за это старцы воспевают хвалу Христу. Херувимы говорят, старцы поют. Во-первых, Христа как истинного царя земли прославляют херувимы, вот эти живые существа, и старцы. Во-вторых, его прославляет ангельский мир. Стих 11-12. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Вот вы слышали, как на параде там говорят строем солдаты, да, приветствуют там командующего. Так вот эти вот ангелы, они возвещают эти истины и хором говорят вот эти прекрасные слова: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Здесь мы видим, что круг прославляющих Христа расширяется. Сначала это 4 животных, херувимов возле престола, и 24 старца, представители церкви. Здесь вторая ступень, круг прославляющих Христа значительно расширяется. К хвале херувимов и старцев добавляются ангелы. Сколько их? Число их было тьмы тем и тысячи тысяч. Как вы думаете, это сколько? Тьма, греческая муриас, 10 тысяч, мириада. Данное слово обозначает самое большое число, которое обычно использовали греки. Если они хотели сказать «очень много», вот прям очень много, они говорили «тьма». Они говорили так о неопределенном большом числе. Двойное использование «тьмы тем» говорит вообще о неисчислимом количестве. Добавляя «тысячи тысяч», апостол Иоанн только усиливает данную мысль. Иоанн видит не поддающееся описанию море, не поддающееся описанию число ангелов, миллионы, сотни миллионов и даже значительно больше. И все эти ангелы одновременно восклицают, говорят, не поют, в отличие от старца, а восклицают, говорят громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу, богатство, премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Картина, конечно, ошеломляющая. Основание для прославления Христа – его искупительный подвиг. Опять эта мысль повторяется. Агнец закланный. Конечно же, сами ангелы не переживали искупление, это святые ангелы, и не нуждались в нем. То есть они прославляют Христа не за то, что он их искупил, а за то, что он искупил людей, нас. Но они признают, что искупитель по праву обладает силой, всемогуществом, богатством, то есть всеми ценностями во вселенной, мудростью для управления миром и для судов, могуществом, еще одно указание на всемогущество Христа, честью, славой и благословением. Неисчислимое множество ангелов, все говорят одновременно, все величают Христа, переживание очень волнующее для Иоанна, так громко, так красиво, так величественно. Во-первых, Христа как истинного царя земли прославляют херувимы и старцы, церковь. Во-вторых, прославляют бесчисленный ангельский мир. В-третьих, прославляет все творение, стих 13 и 14. «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». В этих стихах масштабы восхваления Христа расширяются максимально, так что не могут больше увеличиваться. К херувимам, церкви, бесчисленным ангелам присоединяется вообще все творение. Как это понимать, все творение? Что это означает? На кого это указывает? В первую очередь, здесь имеется в виду животный мир, птицы и рыбы. Вспомните сказанное в книге «Псалтырь». Звучит очень похоже, подобно тому, что сказано в 13 стихе. Псалтырь 68:33. «Да восхваляют его небеса и земля, и моря, и все движущееся в них». Вы спросите, как животные, рыбы, птицы могут славить Господа? Хотели бы вы узнать? Они не могут этого делать осознанно, как человек, но все же могут. Как? В результате грехопадения человека появилась смерть. И в животном мире появилась смерть. Появились хищники, появились охотники и жертвы. Животные болеют, животные страдают от засух, например, от недостатка корма, от ухудшения экологии. Происходит с ними то, что сказано в Римлянам 8:22. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне». Так вот, искупление, совершенное Христом, освобождает не только человека от рабства греха, но и приносит освобождение от рабству тления, Римлянам 8:21, животному миру. Как? В земном царстве Христа проклятие, тяготеющее над животным миром, будет отменено, скорее всего, полностью или частично, но по большей части, благодаря чему птицы, рыбы и животные перестанут стенать. Мучительное выживание на земле для них прекратится, и начнется радостное, прекрасное существование в полной гармонии друг с другом и с человеком. Исаия 11:6-8. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». Своим прекрасным существованием в тысячелетнем царстве животный мир станет свидетельствовать о славе Христа Искупителя. Это, конечно, неосознанное, но все же прославление Бога. Конечно же, все люди, живущие в тысячелетнем царстве, будут признавать Христа царем. Верующие, каковых изначально будет большинство от сердца, а неверующим тоже придется признавать формально, иначе, если они будут восставать против власти Христа, они будут наказаны. В послании к филиппийцам тоже сказано очень интересно. Сказано о том, что Бог превознес Христа, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, филиппийцам 2:9. Небесные – это святые ангелы и все искупленные, которые пришли на небеса. Земные – это живущие на земле люди, верующие, которые поклоняются Христу как Спасителю, и неверующие, которые однажды преклонятся пред Христом как пред судьей. Преисподние – это кто? Это сатана, бесы и все неспасенные люди в аду. Они тоже признают Христа тем, кто Он есть – Богом, властителем и судьей. И этим признанием находящиеся в преисподне, вопреки своей воле, вопреки своей духовно мертвой природе, прославят Христа, так же, как пленные воины свидетельствуют о триумфе своего победителя. Итак, Иоанн слышит, как все творение, осознанно или нет, по своей воле или вопреки ей, восхваляет Бога Отца и Сына. К Конечно же, слова «благословение», «честь» и «слава» и «держава» во веки веков напрямую могут исходить только из уст святых ангелов и людей. Животный мир лишь косвенно укажет на это в тысячелетнем царстве. Бесы и неискупленные грешники также косвенно укажут на это своим осуждением. Заканчивается вселенское восхваление Бога словами четырех животных, херувимов. Аминь, что значит «истинно так». Херувимы подтверждают все сказанное выше. И последний штрих этого небесного поклонения. 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков вечному Богу. Что нам теперь нужно? Применение. Читая о небесном поклонении, которое расширяется до пределов всего мироздания, мы можем вынести для себя три урока. Первый урок. Истинное поклонение – это естественная реакция восхищения, любви и благоговения на понимание величия Бога. Апостол Иоанн, живые существа и старцы созерцают Бога, понимают Его атрибуты и откликом на это, естественной реакцией на это. Христос уже готов взять книгу, снять с нее печать, а вот у них здесь отклик, естественная реакция, которая показана здесь, прежде чем Христос снимет печати. Это восхваление сидящего на престоле и Агнца. Понимаете, как это работает? Иоанн и все небожители, они видят атрибуты Бога Отца, они понимают, кто такой Святой Дух, они понимают, кто такой Христос, что Он сделал, почему Он достоин царствовать на земле. У них есть понимание, и реакция на это понимание – поклонение. Для того, чтобы наше поклонение было истинным, необходимо в первую очередь наполнить разум библейскими знаниями о Боге. Признавайте характер, дела, атрибуты Бога, Создателя. Учитесь этому, работайте в этом направлении, трудитесь над тем, чтобы знать Бога, понимать Его хорошо и глубоко. И когда разум христианина наполняется верной теологией, это производит святые чувства и дела истинного поклонника. Вот какая здесь последовательность. Разум наполняется верной теологией, если человек подлинно верующий, если он искренне стремится познавать Бога, работает в этом направлении. Разум наполняется верной теологией, это производит в нем святые чувства и дела истинного поклонника. Ложное поклонение, не основанное на библейских познаниях о Боге, другое. Оно начинается не с познания. Оно вообще игнорирует познание. Оно делает познание чем-то незначительным. Оно начинается с человеческих чувств. Оно начинается с воздействия музыки. Оно начинается с ожидания чудес, земных благословений. В общем, оно начинается с чего угодно, кроме истины Слова Божьего. Вот такой первый урок. Если вы хотите быть настоящим поклонником, вы должны знать Бога. И тогда это пробудит в вас святые чувства и дела, угодные Ему. Второй урок. Иоанн подробно описывает картину небес. Мы видим здесь в 4 главе, в 5, здесь мы видим престол, изумрудную радугу, мы видим здесь молнии, громы, стеклянное море и так далее. Все это говорит о том, что обстановка небесного поклонения имеет значение. Также имеет значение и обстановка во время коллективного поклонения святых церкви. Святых церкви на земле. Соответственно, когда церковь собирается, нам необходимо потрудиться над тем, чтобы убрать все, отвлекающее нас от мыслей о Боге и Его Слове. Нам нужно, конечно же, не опаздывать, нам нужно не шуметь, нам нужно не отвлекать ближних разговорами от слышания библейской проповеди. И даже после церковного собрания нам необходимо помогать друг другу мыслить об услышанном. Третий урок. Понимание масштаба небесного поклонения, увиденного Иоанном, старцы, херувимы, неисчислимое множество ангелов, понимание вот этого масштаба должно побуждать нас к осознанию себя части поклонников Бога на небе и на земле. Вот каковы масштабы поклонения. И мы являемся частью этого великого целого. В послании к евреям записаны такие слова. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к суди всех Богу, и к душам праведников, достигших совершенства». Евреям 12, 22, 23. Получая спасение, мы присоединяемся в своем служении и поклонении к тьмам ангелов, собравшихся вокруг престола Божьего на небесах. Мы присоединяемся к церкви небесной и земной, а также к праведникам Ветхого Завета, достигших небес. Такое понимание накладывает на нас ответственность причастного к мириадам святых поклонников Бога и призывает усердно стремиться быть поклонником, угодным Ему. Наша планета, друзья, казалось бы, пылинка во Вселенной, но она стала центром духовной войны. Она стала центром противостояния сатаны Богу. Введя человека в грех, сатана стал князем этого мира, но только Христос – истинный царь земли. Только Он достоин взять свиток из руки сидящего на престоле, только Он достоин открыть свиток, снять с него печати, что означает обрушить эсхатологические суды на мир, что означает уничтожить цивилизацию нечестивых, находящуюся под властью сатаны, и установить свое царство. Признавая такое достоинство Христа, небожители и все творение прославляет Его. Понимая это, мы не боремся с вами за то, чтобы жить в идеальном обществе на земле. Мы не увлекаемся политической деятельностью и не думаем, что иммиграция приведет нас к совершенному обществу. Таким образом, в царстве Христа не оказаться. Сейчас не время царствовать даже в своем маленьком мирке. Сейчас время служить Христу, ожидая установления Его царства. Понимая сказанное в 5 главе, будем стремиться к самому истинному, к самому чистому поклонению Богу, основанному на глубоких библейских знаниях о Нем. Будем создавать на церковном собрании обстановку, способствующую коллективному поклонению, когда все сосредоточено на Боге и Его Слове. Будем осознавать ответственность и причастность своего поклонения к поклонению бесчисленного множества святых людей и ангелов. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!